Светлый вечер. На радио Вера.
В студии Светлого радио приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
В ближайший час вместе с нами и с вами проведут игумен Петр Еремеев, наместник Московского Высокопетровского мужского монастыря и главный редактор журнала «Монастырский вестник». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Анастасия Михайлос, постоянный автор этого журнала, журнала «Монастырский вестник». Здравствуйте.
Добрый вечер.
В первую очередь о журнале сегодня и поговорим. «Монастырский вестник» — это такое издание глянцевое, довольно толстое. Вот перед нами лежит с Лизаветой несколько номеров. У каждого издания есть своя целевая аудитория. Из названия можно понять, что целевая аудитория этого журнала монашествующая. Или мы ошибаемся, или это не так, или он рассчитан на гораздо более широкий круг читателей.
Ну, перед вами сейчас лежит общецерковное издание. Оно адресовано всем тем, кого вообще интересует монашеская жизнь и монашество в истории нашей церкви. Безусловно, название определяет адресата. Адресат – вестник монастырей о монастырях для монастырей. И «Монастырский вестник», конечно, первой своей адресной точкой имеет именно монашествующих. Мы считаем, что журнал должен быть интересен самим монашествующим. Игуменам, игуменьям, монахам, монахиням, инокам, инокиням, ну и, конечно, послушникам и послушницам, и тем, кому вообще близка жизнь монастырей, кто паломничает по обителям, приезжает потрудничать в отдельные моменты. Поэтому мы адресуем наш журнал, во-первых, конечно, на эту целевую аудиторию. Но вместе с тем мы уже сразу поняли с первых номеров, что журнал очень интересует и вообще людей православных, и интересующихся жизнью церкви, людей, которые пока не вошли еще в церковную ограду. Поэтому выбор языка, он с первого номера таков, чтобы журнал был понятен читателю любой возрастной категории и любого уровня образования, даже с отсутствием знаний вообще о православии. Поэтому, как хотя и кажется из моего рассказа, что журнал, он не имеет целевую аудиторию, он ее, конечно, имеет. Во-первых, это монашествующие, но вместе с тем, именно потому что он имеет такую целевую аудиторию, он интересен и всем остальным.
А продается он, в первую очередь, естественно, в церковных лавках, в магазинах, связанных с реализацией церковных товаров?
Но первый год мы журнал рассылали в монастыри. Цель была найти тот самый язык, который будет понятен и интересен монашествующим, в том числе и паломникам обителей. Вот. А потом уже второй год мы журнал стали продавать в церковных лавках, чтобы сделать его доступным широкому кругу читателей. Сегодня на обороте обложки, вы посмотрите, здесь большой перечень церковных лавок, где можно купить журналы в Москве, в Петербурге, в иных городах. В том числе сегодня уже можно и подписаться на наше издание.
А он должен помогать монастырям знакомиться, да, извините за такое банальное, может быть, неприменимое в данном случае словосочетание, как обмен опытом. То есть люди в монастыре где-нибудь в Якутии могут познакомиться с жизнью обители под Ярославлем и таким образом понять, как живут их братья или сестры в тысячах километров, но тоже подвязающиеся на этом поприще.
Но если вот сейчас прямо полистать журнал, то мы увидим рубрикатор, который позволяет в том числе и изучить географию церковной жизни на примере отдельных монастырей или групп монастырей по всей нашей стране. Есть целый раздел «Духовная география». Вот в нем размещается ряд материалов разной специфики. Это и интервью с игуменом или игуменей, или правящим архиереем. Это и репортаж «Один день из жизни того или иного монастыря». Это и экскурс в историю той или иной обители. Ну и несколько материалов, связанных с отдельными эпизодами жизни этого монастыря. Если есть иконописная школа, то об этом. Мастерская, то об этом. Хорошее, интересное подворье, где есть пример хозяйствования, то об этом. Поэтому, конечно, мы рассказываем о жизни монастырей, исходя из интересного места, интересной истории и интересной сегодняшней жизни в этом монастыре. Ну, а кроме этого, конечно же, еще есть и то, что делает журнал интересным, исходя из его актуальности. То, о чем вы сказали вкратце, обмен опытом. Мы обязательно размещаем, как правило, в каждом издании в последний год уже рубрику, либо это правовые консультации, например, отдельных монастырей, показываем, как решать те или иные вопросы в обителях, землепользования, возвращение имущества, реставрационных работ. В том числе и раздел возникает, когда нарабатываем такой материал, об экономическом опыте обителей, об открытии свечных предприятий, об открытии, возможно, подворий для того, чтобы возделывать там злаковые и либо выращивать какие-то иные растения. В том числе и рассуждали, когда бы говорили, допустим, про валам, о том, какой у них был замечательный опыт по молочной ферме и производству сыра. Поэтому монастырский вестник, в том числе, конечно, рассказывая об том или ином монастыре, дает возможность читателям из разных мест, из разных монастырей, увидеть, а что они могут применить у себя в монастыре из опыта, который они почерпнули из той или иной публикации.
Анастасия, а вы о чем пишете?
А я пишу в основном о подвижниках благочестия, канонизированных или еще нет.
А я хотела попросить рассказать подробнее о языке. Мы уже пару раз сказали о том, что специально был выбран доступный, понятный, широкой аудитории язык. А что это за язык? Да? Вот начиная от широкого понятия, да, вот как формат, потому что я смотрю, это прекрасный глянец с великолепными совершенно иллюстрациями, которые просто приятно взять в руки и картинки рассматривать, заканчивая самой стилистикой и изложением материала подачи. Это, наверное, и к Анастасии тоже вопрос.
Но что касается визуализации, то, конечно, наша задача была, пока недостижимая для нас, это 60% картинки, 40% текста. Угу. Пока не получается, пока наоборот. Но мы стремимся к тому, чтобы выйти на больше половины именно картинки.
Ну, это то, к чему, мне кажется, стремятся сейчас большинство изданий, в том числе и светских.
Конечно.
Больше визуализации, меньше текста.
Конечно, потому что монастыри – это ведь и место размещения монастырей, это великолепная природа, это прекрасные комплексы архитектурные. Но, кроме того, если полистать, какие прекрасные лица у нас в монастырях, и игуменов, и игумени, и монахов, и монахинь, паломников, это прекрасные фотозарисовки. Мы приглашаем, как нам кажется, одних из лучших фотографов, которые делают вообще репортажную съемку именно церковной жизни. Но это касается в том числе и авторского коллектива. Если вы посмотрите в конце журнала, где упоминаются имена авторов и членов редакции, то там из священников, пожалуй, только я, как правило. Иногда появляются авторы, это игумены или игуменья русских монастырей или афонских монастырей, иных обителей, рассказывающие об опыте своих монастырей. Но, как правило, основной массив журнала принадлежит перу светских, хотя при этом православных авторов. И, наверное, это и есть возможность выбрать язык, который понятен, доступен и интересен читателю самого широкого круга. Я сам читаю журнал как минимум 3 раза
в полном виде. Вы главный редактор.
Да, вот, в полном виде я читаю его перед версткой, в процессе верстки. И потом с не меньшим интересом читаю его, когда получаю из типографии первый еще горячий номер, потому что действительно это очень интересное издание, и в том числе, которое дает мне возможность окунуться в очень многообразный опыт духовный и жизни, и бытования наших обителей и в России, и за рубежом.
Анастасия, а вы как автор, вы вот как стараетесь писать для этого журнала?
Знаете, язык – это проблема, которая встала еще в 90-х годах, когда только-только начиналось возрождение православной жизни. Вот. И, естественно, стало понятно, что вот эта античная риторика, которой пользовались авторы в 18-м и в 19 веке, она большинству приходящих в церковь людей просто непонятна. Вот. Ну и вот тогда стали искать какой-то такой вот подходящий синтез. Вот, я лично считаю, что православный автор должен говорить на языке, который понятен широкому читателю. Вот, не все, конечно, со мной согласны, но в монастырском вестнике эту точку зрения разделяют. Вот.
Мне интересно, тут уже, наверное, вопрос к отцу Петру и как к наместнику монастыря в центре Москвы, и как в том числе и главному редактору журнала, который пишет о монастырях. А велика ли вообще разница у нас между монастырями, которые находятся в центре большого города, ну, в частности, ваш Высокопетровский монастырь, ну, там сколько, 1,5 километра до Кремля, наверное, максимум, и монастырями, о которых вы пишете, вот я смотрю здесь среди тем журналов, которые лежат передо мной здесь, и отдаленные, совсем далекие монастыри на Алтае, и огромное количество совсем далеких обителей, где всего несколько насельников, и они в довольно тяжелых климатических и экономических условиях существуют. А велика ли разница между жизнью таких монастырей?
Сегодня вообще, мне кажется, трудно определить характер жизни монастыря в городе, особенно в большом городе, как вы говорите, или за чертой города, потому что жизнь монастырей все еще складывается. И хотя мы уже 25 лет как минимум говорим о возрождаемой или даже возрожденной жизни обителей, к сожалению, пока это еще несовершенное время. Мы пока еще возрождаем наши монастыри. Когда ты приезжаешь в удаленную обитель, куда-то или в горы, или в лес, то ты можешь встретить там настоятеля монастыря или игумени монастыря, доктора наук, кандидата наук, который приехал туда 10-15 лет назад, и с ним подвиг несут 2-3 монаха или монахини, которые закончили Московский университет или Бауманку, и пойди скажи, это вообще среда городского монастыря или сельского монастыря? Или ты приходишь в городской монастырь, где игумен или игуменья, человек, не имеющий высшего образования, только лишь, может быть, духовное законченное образование, и насельники, насельницы этого монастыря, это люди простые, как говорят, из народа. Это городской монастырь или это не городской монастырь? То есть, с точки зрения традиции или, скорее, стилистики жизни, я считаю, что пока она еще не до конца выкристаллизовалась, пока у нас не существует в большинстве случаев характерных особенностей монастырей, конкретных и вообще. Те обители, которые существуют в нашей стране давно, и там, где жизнь духовная, если прерывалась, то не на короткое время. Это Троица Сергиева Лавра, это Псково-Печорский монастырь и иные обители, в том числе и за границами Федерации нашей, это и в Украине, и в Белоруссии. В этих обителях есть, и вы со мной, думаю, согласитесь, характерные черты жизни, вот характерные черты духовнической практики, характерные черты вообще богослужебной жизни и устоев монастырей. Но в большинстве наших монастырей, а их сегодня почти 700, это пока еще поиск, потому что в большинстве из них пока только тот игумен или игуменья, которые начали возрождать монастырь, они еще и возрождают эту духовную жизнь обители, еще не сформировалась плеяда преемников, устойчивых традиций. Я думаю, это дело далекого будущего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что гостями программы «Светлый вечер» сегодня стали игумен Петр Еремеев, наместник Московского Высокопетровского мужского монастыря, главный редактор журнала «Монастырский вестник», и Анастасия Михайлос, постоянный автор журнала «Монастырский вестник». Лиза Горская и Алексей Пичугин. А скажите, пожалуйста, вам самим приходится ездить? Это вопрос к отцу Петру и к Анастасии. Приходится вам ездить по разным монастырям, знакомиться с их жизнью, ну, в качестве авторов журнала?
Как автор журнала нет, потому что я считаю, что писать журнал все-таки должны на этом этапе пока это привлекаемые светские авторы. Вот. А вот как человек, которому интересна жизнь монастырей, который ищет темы, да. И когда я приезжаю в монастыри или по поручению владыки Феогноста, председателя синодального отдела по монастырям монашеству с целью ознакомления с жизнью того или иного монастыря, или, например, открытие обители, если поступают прошения в адрес Святейшего Патриарха об открытии обителей. Я с интересом смотрю, а что может быть для нашего монастырского вестника здесь полезно с точки зрения темы или людей. И бывает, после такой визитации прошу коллег из журнала поехать или позвонить, договориться о встрече и сделать тот или иной репортаж.
А вот вы сказали 700 монастырей. И вы не боитесь, что темы иссякнут в какой-то момент? Вот сколько монастырей вы одним выпуском, так сказать, окучиваете?
Ну, вообще, вы посмотрите, в журнале обычно 5-6 монастырей в разных ракурсах показано. Это от лиц до истории, географии и архитектуры, и до святых, которые в жизни этой обители оставили удивительный след. Но когда мы стали для себя расписывать вообще 12 тем на год, вперед на годы, мы охватили около 5 лет впереди, которые легко и без трудностей совершенно спокойно могут быть смасштабированы в отдельно взять номер на 120 страниц. Это небольшая, на самом деле, проблема. Проблема в другом, наверное. Мы не боимся выговориться, потому что, кроме того, что есть статика, это информация об истории, это география, это то, что никуда не уйдет от нас. Еще есть очень много живого современного материала, потому что, когда мы приезжаем в монастырь, зная о нем, по публикациям иных изданий или по каким-то новостям, которые побежали где-то быстренько по новостной строке, и видим реальных людей, видим их труды, видим их жизнь, которая предшествовала монастырю, возникает уйма новых идей о том, как раскрыть сейчас или в будущем ту или иную тему. Ведь на самом деле, если попытаться сейчас, конечно, так наскоро выделить наиболее интересующие темы наших авторов, а через них и читателей, то первое, я думаю, это нас всех интересует, в принципе, на каких основах созидается монастырь. Ведь мы знаем, что монастырь всегда изначально это основатель этого пустынного жития, это будущий игумен или будущая игуменья обители, к которому или к которой приходили в подражании этому подвигу новые люди. Сегодня происходит так порой, но чаще иначе, ведь церковь является сегодня хранилищем и хранителем исторического достояния, когда возвращают церкви те или иные ансамбли архитектурные, порой руинированные, где раньше была жизнь, и она била ключом. И монастыри эти являются для нас и в истории сегодня знаковой точкой духовного роста нашей церкви, нашей страны, нашего народа, то как не возрождать здесь духовную жизнь? Тогда вот или патриарх, если это старопиальный монастырь, или епархиальный архиерей ищет подходящего человека, ищет монаха или монахиню, чтобы поручить ему возглавить возрождение этого места. И происходит нечто иное, чем это было в истории, когда приходил в лес или в пустыню, или в скалистую местность некие подвижники, к нему шли подражатели. Мы приходим сегодня в центре городов и начинаем по крупицам возрождать традицию духовной жизни, которая здесь была до разрушения этого монастыря.
Мне кажется, это уже несколько по-иному происходит даже в сравнении с началом 90-х, когда монастырей было значительно меньше. Я не очень хорошо представляю, как тогда. Вернее, процедура была такая же точно. Патриарх утверждал, синод представлял, там, соборно утверждали наместника монастыря, настоятеля монастыря. Но все равно что-то изменилось, наверное, даже за последние 25 лет.
Вот к чему сейчас пришла эта ситуация? Сегодня существует определенный чин, по которому идет, если так красиво и благообразно выражаться, идет дело открытия того или иного монастыря. Поступает в адрес Святейшего Патриарха прошение от епархиального архиерея об открытии монастыря. Мы смотрим, то есть на дальнее дело по монастырям монашеству, предварительно данную весь пакет документов, и во внимание принимается наличие опыта жизни в этом месте монашествующих. Обычно это архиерейское подворье, на основании которого созидается 2-3 года монашеская жизнь и богослужение. Это храм, это прилегающие жилые корпуса, это определенная социальная деятельность этого места. Туда приезжает группа из нашего монастырского отдела. Как правило, это два игумена или два игумениста, женские монастыри, как предположительно ожидается в будущем, знакомиться с жизнью, знакомиться с монашествующими, с будущим игуменом или игуменей. Если в целом благоприятное впечатление, то пишется соответствующий отзыв в адрес Святейшего Патриарха о том, что и место подходит, и традиция закладывается, и монахи есть, и есть кандидаты в то, чтобы создать данное братство или сестричество. После этого когда принимается принципиальное решение о возможности возобновления монашеской жизни или об открытии нового монастыря, кандидат в игумены или игумени приглашается в Москву. Либо в другой монастырь, кроме как Троице-Сергиева Лавра, в Оптиную пустынь, допустим, и живет там.
Ну, известный монастырь.
Да, определенное время. Это, как правило, Троице-Сергиева Лавра, либо Оптиная пустынь, либо еще несколько монастырей. И вот кандидат в игумены или игумени проживает там месяц, а то и два и больше. И несет там обычные послушания для монаха. И вот в процессе этой жизни, знакомства, и на него смотрят, да и он смотрит, приобретая определенный опыт и навык жизни в большом монашеском братстве.
То есть это не снег на голову падает, вот теперь ты, отец, будешь игуменом этого монастыря.
Ну, сегодня у нас есть возможность в какой-то степени дать время определенное будущему кандидату в игумены и игумени все-таки определиться о мере и степени своей готовности.
Если... Сюрпризом уже не бывает.
Как правило, сегодня происходит это на протяжении полугода. Это посещение будущего монастыря, это приглашение кандидата в игумена или игумени в парапигиальную обитель для проживания там. Это собеседование с владыкой Феогностом, как председателем синодального отдела по монастырям и монашеству. Это такой полугодовой, то и годовой срок, предполагающий, что будущие игумены или игумени осознают то бремя ответственности, которое на них ляжет после назначения священным синодом.
Проблемы. Очень интересно. Вот я смотрю.
Ты когда так говоришь, мне страшно становится.
Правда?
А знаете, ребят, я помню 90-е годы. Мне можно полтора слова
вставить? Да, конечно, конечно. Потом проблемы.
Вы вопрос поставили как? Вы вопрос поставили как? Можете повторить? Вот
какой проблема? А, нет. Про назначение, про назначение в 90-е годы. В чем разница?
А, вы про назначение спрашиваете?
Нет, ну про жизнь тоже. Если вы можете про это сказать.
Если говорить о разнице, то разница в том, что в 90-е годы, конечно, обычно настоятель был из какого-нибудь монастыря уже существующего. Вот. Ну, я просто работала в одном монастыре под Новгородом, и я это очень хорошо помню. Вот. Ну, а туда, конечно, направлялось несколько монахов или монахинь, значит, тоже опять из существующих уже монастырей, то есть люди, которые имели определенный опыт духовной жизни. Вот. Ну, и к ним присоединялись желающие. Конечно, это было весьма хаотично, но был огромный энтузиазм. Вот я бы сказала, сейчас такого энтузиазма уже нет. Вот сейчас какой-то более такой подход, ну, зрелый, взвешенный, что ли, к монашеской жизни у людей.
Да, ведь этот энтузиазм часто был сопряжен, наверное, с каким-то таким романтическим рвением.
Да, но да, 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 да.
Люди-то очень хорошие приходили.
Да, которые... да, да. Но сейчас приходят, скажем так, более подкованные в христианском отношении люди, потому что тогда человек мог прийти в монастырь и принести с собой, например, книжечку по черной магии. И он совершенно не считал, что это
слава
такое...
Богу,
да, что это такое дикое. Он считал, что это вполне нормально, вот жалко книжку выбросить, 10 рублей заплатили.
Отец вот. Петр показывает фотографию да. алтайских красот. Я, кстати, присутствовал при создании этого снимка, да, рядом с фотографом стоял, правда? Когда он снимал, да. Потрясающе красивые места. Да. Там еще слева, ну, это мы так рассказываем, слушатели-то не видят, но слева такая тропинка идет, по ней еле-еле можно пробраться, там не упасть в эту речку.
Это мостик.
Мостик, да. Маленький мостик там на островок, где храм стоит. Проблемы. Все-таки проблемы, конечно, тоже интересуют. Вот здесь все так очень благообразно.
Особенно Алексея нашего.
Благообразно расписано. И может показаться, что монастыри – это всегда в 100% случаев такие островки, островки безопасности, островки духовной жизни, где нету ничего, никаких проблем, ничего не происходит. Но, тем не менее, все время из-за... Ну, как все время? Бывает, случается, что из монастырских стен в мир проникает, и в СМИ тоже. Различные сообщения, книжки издаются. Вот недавно вышла одна книга известная, где расписываются далеко не самые... так скажем, приятные стороны быта некоторых монастырей. Что вы можете про это сказать, про те проблемы, которые все-таки имеют место быть? Освещаются ли они на страницах журналов или могут быть в перспективе как-то освещены? Все-таки, ну, что-то ведь не всегда
все... Какие проблемы-то, что кто-то себе имя пытается сделать, да, на какой-то сомнительной истории? Или...
Ну, почему имя пытается сделать? Мы же понимаем, что проблемы все равно всегда остаются и существуют.
Я согласен с вами, что периодика должна отличаться от издания рекламных буклетов и брошюр.
Вот.
Совершенно очевидно, что издание, которое мы хотели бы делать, это ежемесячный журнал, да, глянцевый, да, с хорошим современным русским языком, да, с интересными темами и посылами, но вместе с тем, чтобы он еще отражал определенную проблематику. Вот сейчас мы готовим журнал, посвященный жизни Малоярославецкого Черноостровского монастыря. Дело в том, что это за несколько месяцев до выхода этих публикаций про якобы трудную жизнь, какие-то противоречия в сестричестве. Я был в этом монастыре, целый день провел там, общаясь с матушкой Николаей и сестрами монастыря, был в школе, которая существует при монастыре. Я и до этого там бывал, но впервые ознакомился с жизнью монастыря на предмет документа оборота. Мы были с очередной поездкой от синодального отдела по монастырям монашеству, знакомились с основной жизнью и деятельностью обители. А когда мы приезжаем в монастыри, конечно, встречают игумены или игуменья, но всегда есть возможность или поотстать, или забежать вперед. Что меня поразило в этом монастыре? Ну, во-первых, я знаю этот монастырь не понаслышке, а по отдельным людям, которых я знаю уже там 10-15 лет, кто находится в этом монастыре в качестве монахинь, кто вышел из монастыря, сегодня является игуменями в других местах. И меня поражала их крепкая вера и совершенно естественное простое держание во всех ситуациях. То есть это простота и искренность, она показывает, что дух-то он внутри цельный и настоящий дух. И вот когда я вот так отставал или забегал вперед вот этой официальной группы, которая посещала монастырь, я видел монахинь, послушниц, которые либо месили тесто, либо готовили сыр или просто мыли полы, которые тихо, спокойно читали Иисусову молитву. И, встречая меня, заблудившегося в коридорах, не шахали из стороны в сторону, а приветливо улыбались, здоровались, показывали, куда пройти. Совершенно здоровая, естественная среда. Ни одного запуганного, ни одного испуганного лица, ни одной зашоренной фигуры. Это показывает здоровый дух и настроение в этом сестричестве. А потом, что меня еще поразило, мы пошли в школу. Я общался с девочками в этой школе, ходил по этим аудиториям, видел, как там трудятся послушницы и монахини. И мне понравилось, что жизнь монастыря и послушание в обители – и послушание в школе протекают раздельно. То есть матушка-игуменья совершенно целенаправленно, выборочно подходит к определению людей, способных заниматься детьми, и тех, кто будет заниматься монашеской, монастырской жизнью. Мне показалось, что сама модель развития монастыря, при котором есть такая социальная функция, как школа, там вполне удачная. И вот мы хотим об этом рассказать в журнале. Злободневно это, да. Монастырь сегодня на слуху, Черноостровский монастырь. Я считаю, что журнал, который выйдет, он сможет какие-то болевые точки, которые сегодня звучат, правильно и сторонне осветить. В том числе с позиции и матушки игумени, и сестер монастыря, с позиции приехавших туда наших журналистов, которые будут смотреть на эти вопросы и жизнь обители со стороны.
Напомним, что гостем программы «Светлый вечер», гостями программы «Светлый вечер» сегодня стали игумен Петр Еремеев, наместник Московского Высокопетровского мужского монастыря, главный редактор журнала «Монастырский вестник» и постоянный автор этого журнала Анастасия Михалос. Здесь, в этой студии, Лиза Горская и Алексей Пичугин, и через минуту мы сюда вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».